В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Пара-па-па-пам, с вами Крымский пармезан, и в этой студии Александр Янковский и Станислав Юрченко. А еще с нами все самые забавные, интересные, веселые и глупые, да-да, даже такие нашлись, новости из Крыма за эту неделю. Мы собрали все самое сочное, чтобы рассказать вам в одной радиопередаче, что же происходит на полуострове. Александр, с чего мы начнем в этот раз?
Традиционно, но неожиданно начинаем с начала. Итак, о чем мы вам сегодня расскажем?
Давайте с самой резонансной темы этой недели.
Хорошо, самая резонансная тема этой недели. Наконец-то российские чиновники признали, что в море, в Черном море, возле берегов Севастополя, нашли вибрион холеры.
До этого... Это же новый вид открыли, наверное?
Нет,
давай об этом говорите.
Это все тот же самый вид. Напомним, что... В 19 столетии, во времена так называемой Восточной или Крымской войны, когда Россия с треском проиграла эту войну, напомню, в 1853-56 годах, тогда холера унесла 1 000 000 жизней в России.
Ого.
Вот, да. Сейчас, конечно, медицина не стоит на месте, вряд ли возможно повторение чего-либо подобного, но тем не менее, когда растет температура воздуха, соответственно, растет температура моря, и в Черном море начинает появляться вибрион холеры. Но он появляется там не просто так, а появляется в тех... В тех акваториях, где достаточно большая деятельность человека. Севастополь, Севастополь это 500 000 жителей, понимаешь? Постоянно идет сток в Черное море, потому что в Севастополе де-факто не работают очистные сооружения. Вот эти все 500 000 человек, вот выведена просто такая большая труба в Черное море, и она должна уводить все канализационные стоки в зону сероводорода.
Но мы уже вот только на прошлой неделе с вами обсуждали, что настолько много всех этих стоков, что в Севастополе бомбануло на прошлой неделе, иначе не сказать, и прямо из космоса видны все эти стоки.
Эту трубу, ее прорвало на глубине всего лишь 35 метров и всего лишь 750 метрах от берега.
Это недалеко, это же прекрасно может волнами приносить на пляж,
замечательно, да? То есть, но давайте все по порядку. Итак, еще в июле российские чиновники отрицали вообще наличие каких-либо проблем на севастопольских пляжах. И, кстати, теперь мы понимаем уже весьма такие подтвержденные слухи, весьма обоснованные слухи о том, что в Черном море возле берегов Севастополя есть холерный вибрион, эти слухи тщательно маскировались и замалчивались. Но стало теперь известно, что Роспотребнадзор написал письмо российской администрации Севастополя и потребовал закрыть для купания целых 4 пляжа в Севастополе. Это Городской, Мраморный, Парк Победы и Омега. Все из-за вот этого холерного вибриона, а также из-за нескольких других, таких нехороших веществ, которые обнаружены в акватории Черного моря возле берегов Севастополя.
Насколько я помню, ведомство еще ограничило, кроме этого, купание на пляжах также Алуш. То есть это не только Севастополя коснулось, но и Крыма.
Конечно. Ну и обязали также тех вот операторов пляжей, это так называются те люди, которые берут пляжи в аренду и потом там сдают там топчаны и так дальше, шезлонги и прочую. И в прокат также еще, может быть, сдают там кукурузу, пахлаву еще и что-нибудь. Вот этих всех операторов обязали разместить таблички о том, что купание на пляжах запрещено. Ну, еще и с громкоговорителя время от времени напоминать о том, что не стоит здесь купаться, пока пляж не будет открыт.
Ну, логично, звучит даже как забота о людях. Что-то же не просто так в этой ситуации, я так понимаю, да?
Да.
Потому что таблички повесили, на самом деле, не только в некоторых местах, например, на там смотровую вышку. Вот я сейчас процитирую двух туристок, которые рассказывают, как на самом деле проходит этот самый запрет на купание. Объявление на вышке на пляже Омега, это ничего, вышка от нас далеко. Вот здесь, на самом пляже, где мы находимся, нет объявления. объявление о запрете, значит, купаться можно. Вот так вот думает туристка. А вот другая туристка, Анна, рассказала корреспонденту сайта Крым Реалии о том, что табличку видели, мы уже 2 часа здесь. За это время один раз выходил мужчина, видимо, из администрации пляжа, объявил, что купаться на пляже запрещено, так как морская вода загрязнена, якобы в ней какая-то палочка. Однако его слова не воспринимаются всерьез, и все тут купаются.
Рассказала в комментарии, ну, в общем, отдыхающая Анна, которая была на пляж не сама, а еще с ребенком.
Это вот, то есть, получается, ребенок плавает рядом с холерным вибрионом?
Да, на самом деле...
Насколько это опасно для ребенка, например?
Мы общались на этой неделе, мы общались и с учеными, и с врачами. Они говорят, что на самом деле вот этот холерный вибрион, он практически всегда присутствует в воде Черного моря. Это не то, что вот совсем там как бы такая катастрофическая опасность. Просто когда вода в Черном море начинает прогреваться свыше 16 градусов и выше, вот до 16 градусов вода в Черном море, она абсолютно справляется со всей этой заразой. Но после того, как вода прогревается, этот вибрион и другие бактерии начинают массово размножаться. Понятно, что все мы купаемся в Черном море или в любом другом море, не с открытым, не с закрытым ртом, да, то есть можем просто-напросто либо где-то глотнуть эту воду, либо просто на слизистую это может попасть вода, ну и так дальше. И поэтому вот тогда может возникнуть такая проблема.
Да, да, это очень интересно. Вы знаете, мне кажется, где еще можно найти этого холерного вибриона? Александр, в вашем родном городе у меня есть вот просто новость.
Какой-то стати.
Короткой строкой. Феодосии на сливе ливневки в море поспели помидоры. В том самом месте, да-да, где стоки из канализационного коллектора стекают в море, кто-то посадил помидоры. И они уже успели. Фото
успели поспеть.
Да, фото этих помидоров публикует местная газета «Кафа» вот на своем сайте. Я так понимаю, что это из-за этих стоков в теплой воде как раз-таки это будет являться одним из тех факторов, из-за которого холерный вибрион может появиться и в древней Кафе.
Исключено.
Почему?
Ну, да, потому что Кафа...
Туристов нет.
Нет, говорят, что Кафа была в средние века, она отметилась другой болезнью, не холерой. Значит, это вообще очень интересно. Интересная история. Когда приезжают отдыхающие в Феодосию, они заходят на пляж, вот этот центральный городской пляж, в народе его еще называют камешки, потому что там такие большие булыжники, ну, они, понятно, что...
И в море, и на пляже булыжники? У вас там что, люди купаются?
Ну, камни, камни, да, и там люди купаются.
У нас, короче, только песчаные пляжи.
Есть первый городской, там дальше песчаный. Второй городской пляж, там тоже песчаный. Нефтебаза тоже песчаный пляж. А вот первый городской, он сделан такими булыжниками.
Это для туристов сделали специально, да?
Правильно.
Молодцы.
И для них же, в качестве, наверное, аттракциона провели вот эту ливневую канализацию. Она там выходит, то есть, в принципе, вот все стоки из города, такие, знаешь... ну, ливневые, после дождя, они все должны стекать куда-то. Ну, вниз. Понятно, что самая нижняя точка в Феодосии – это урез моря. Но поскольку в старом городе практически нигде нет обычной канализации, то в эту ливневую канализацию врезают обычную канализацию. И все, что спускается там через унитаз, оно или там в рукомойнике, оно все идет в море вот отсюда.
Я считаю, это прекрасно, и орден за борьбу с туризмом на этой неделе уходит в Феодосии, да. А мы все же перейдем к новостям из Ялты, перемещаемся на южный берег Крыма, и вот там, на самом деле, туристы совсем уж распустились. Именно поэтому мы должны помнить про опыт Феодосии, потому что если не делать, как у них, то приезжие будут приезжать и воровать дорожные знаки. Как сообщает крымская полиция, они задержали мужчину, который, как они называют это, красивым словом, демонтировал 10 дорожных знаков в Ялте. Сотрудники отдела полиции Ливадийский уточнили личность и задержали подозреваемого. Ну, как бы уточнили, что он не крымчанин, он турист, и сразу же его задержали. Мужчина признал свою вину, сказал, что демонтировал знаки, как вы думаете, зачем? Нет, не как туристический сувенир, а с целью сбыта. Я вот приезжаю, как он возвращается куда-нибудь в свою соседнюю Россию, в какой-нибудь родной свой городишко.
Мухосранск какой-нибудь,
да? И начинает продавать ялтинские дорожные знаки втридорога.
Смотри, у него наверняка есть уже торговая точка. Там есть ялтинский лук, например. Вы хотите ялтинский лук, от него слезы не кончатся. Вот не хотите ялтинский лук, возьмите ялтинские дорожные знаки.
Не, если хотите ялтинский лук, берет ялтинский дорожный знак и
но
убеждает.
Но бывает всяко. Вообще, теперь смотри, вот поскольку он демонтировал, а не украл, да, в принципе, осудить его будет невозможно практически, вот этим подконтрольным России крымским судам. Потому что он скажет, подождите, в официальном сообщении не написано, что украл эти дорожные знаки. знаю, написано, что я их демонтировал. Демонтировал, значит, смонтирую обратно, и все.
На самом деле, воровство. У всей этой истории есть второе дно, она кажется очень простой на первый взгляд, но вы послушайте, что происходит дальше. Возбуждают уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на 2 года, но мы понимаем, 10 дорожных знаков, ну, хоть это и Ялта, это все равно не очень много. Какую же меру пресечения ему выбирают? Подписка о невыезде. То есть он остается в Ялте тусить дальше. Ага, это же гениально. Конечно. Нет денег, чтобы продолжать дальше наслаждаться отдыхом в Ялте, потому что Ялта это дорого. Зачем
вы тогда вообще поехали? Снова демонтируют дорожные знаки.
Лайфхак.
В Ялте уже придумали, как бороться с разными самыми преступниками и даже приняли все необходимые меры.
Ух ты!
В Ялте 10 августа, в День города, во всех храмах вот проходит молебен во славу Ялты. Об этом рассказал глава российской администрации Алексей Челпанов. Хотя, на самом деле, я понимаю, что вот именно таким образом и пытаются бороться. Ну, не, это, наверное, самый эффективный способ борьбы с демонтажом, а попросту говоря, с воровством дорожных знаков.
Я думал, вы скажете, что это самый простой способ борьбы с туристами. Потому что как можно тусить и наслаждаться жизнью ночной Ялты, когда вокруг проходят отпевания, какие-то молебны в храмах, это должно немножко давить на психику. Хотя, с другой стороны, учитывая, что мы немало говорили даже в наших эфирах на радио Крым Реали, не станет ли Севастополь так называемой меккой православного туризма, потому что его пытаются всеми этими скрепами скрепить в какой-то такой суперсимвол и настраивают там храмы, может быть, наоборот, они ожидают, что раз обычные туристы не едут, так пусть хотя бы идут пешком из какой-нибудь там Сибири, Хабаровска.
С крестными ходами,
крестными,
да?
Ходами, да.
Но интересно,
если они будут выходить осенью, то к лету теоретически, может, и придут. Так, что у нас еще было?
Давай вот о чем. Вот интересно, не только в Феодосии, не только в Севастополе, не только в Ялте, но еще и в Судаке борются, не покладая рук, с туристами.
Ой, это прекрасно. Они нашли новый способ с ними бороться. Спойлер, конями.
Это как?
Смотрите,
привязывают к двум коням или как это происходит?
Это было про колесование, да, говорите?
Нет, это не колесование, да, когда. Но неважно.
Неважно, да. Это наши древние понтийские и кавские традиции. Нет, все дело в том, что история опять начинается издалека. Несколько недель назад в Судаке был большой скандал из-за того, что фотоживодеры, а так называют не тех людей, которые фотографируются с животными, хоть они ими тоже являются, бедных животных мучают, а они дают еще деньги за это людям. Создают весь этот ужасный спрос. Вот, фотоживодерами называют тех, кто носит там ястребов, водит там пони и там...
Обезьянок.
Обезьянок, да, и фотографируют с ними людей, и потом берут деньги. Только это же Крым, вот, это хоть и не Юбака и не Ялта, это Судак, все равно методы там такие же. Людям разрешается сфотографироваться с этим животным, а после этого начинают требовать деньги. То есть никто им заранее не говорит, что это платная услуга или сколько она стоит. Сфотографировался, плати 300. Одна женщина даже турист рассказывал, что она удалила фотографию, говорит, типа, нет фотографии, нет претензий, они все равно продолжали угрожать, как бы, не, ну, процесс-то был сделан. В итоге был большой скандал, потому что двое фотоживодеров побили туриста, которые не хотели отдавать деньги. После этого возбудился сам российский, так называемый, глава Крыма Сергей Аксенов, сказал, что ай-яй-яй, нужно с этим что-то делать. Никогда такого в Крыму не было и вдруг появилось, и они нашли целую преступную группировку в Судаке, вот, у которых за 2 года изъяли более 40 животных. Я повторюсь, я уже говорил об этом эфире, никто не говорит, что было с этими животными. Остались ли они живы, это все еще для меня вопрос. Вот. Ну, получается, фотоживодерам дали, скажем так, по попке, и нужно что-то делать дальше. Что происходит? Они переодеваются сами в коней.
Ага. И сами себя живодерят?
Сами себя живодерят,
и
да.
И живодерят туристов.
И живодерят туристов. Они подходят к ним, позволяют...
А туристы настолько как бы неразумны, что не могут отличить настоящего коня от костюма коня, да?
Ну, этому я не удивлюсь. Вот, но я уточню, какой это конь. Это конь, я не знаю, знаете ли вы такой мультик, например, есть мультик, где есть конь Юлиус. Это мультик
про богатырей.
Да, да, да. Вот. И вот ходят такие вот, я не знаю, богатырские кони, кони, вот, и позволяют детям с собой сфоткаться, и после этого происходит то же самое. Они требуют денег. Я процитирую...
300 рублей опять?
300 рублей, да. Процитирую туристку одну. Гуляли с ребенком, встретили любимого персонажа, сын спросил, можно ли с ним сфоткаться. После фото мне выставили счет, фото платное, хоть никто об этом не предупреждал. Я понимаю, что это работа. Нужно заранее оговаривать сумму, а не уговаривать на фото, а потом предъявлять счет. Когда я сказала, что могу удалить фото и платить отказываюсь, мне стали угрожать.
А чем, интересно, стали угрожать? Не знаю, подписка о невыезде, например. Вы навсегда останетесь в Судаке.
Вы сами переоденетесь в этого коня.
И будете отрабатывать эти деньги.
Вот. И, ну, опять-таки, тут не совсем понятно, как в этой ситуации поступать. Тут же уже нельзя их наказать за то, что они фотоживодеры. Ведь ни над какими животными не издеваются. Но, по крайней мере, сейчас крымчанам очень советуют, что если они видят фотографов с животными, вот, что нужно сделать? Нужно позвонить полиции и заявить о том, что проводится незаконная предпринимательская деятельность без какой-либо лицензии.
Я представляю эту картину. Алло, да, добрый день, я вот тут с конем разговариваю, да, у меня проблемы, конь требует 300 рублей. Да, а из полиции расскажут, да, вы ошиблись номером, вам не, значит, не на 100...
Наркодиспансер.
Да, не 102 звоните, звоните 103, скоро за вами приедут санитары. Ну, а продолжение программы «Крымский пармезан» слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко, главные по крымским новостям на этой неделе. Я хочу вас, наши дорогие радиослушатели, сегодня познакомить с собакой Алисой. Вот простите за такое знакомство. Нет, фотографии вот с этим животным мы не будем вам предлагать.
На том спасибо.
Да, тем более за 300 рублей я вам что-нибудь другое, более интересное предложу за фото за 300 рублей с обезьянкой с какой-нибудь. Вот, да, есть у нас такое. Но дело в том, что кто такая собака Алиса? Это, оказывается, официальный талисман аэропорта Симферополь.
Позер. Это же вот началось все с этого, с мостика, с кота у Керченского моста. Вот сначала они же сделали символом моста котика, теперь появляется позер собака в Симферополе. Ох уж эти крымчане.
И вот эта собака, оказывается, ведет свою страницу в Инстаграм, где рассказывает о своей работе.
А как? У нее же лапки, у нее же коготки. Ну вот...
И сейчас у нее уже даже более... Ты понимаешь, на самом деле, мне по большому счету все равно, что собака якобы какая-то умеет говорить. Ну, то есть люди могут вот... У кого-то кони разговаривают, у кого-то собаки. Мы-то знаем, что собаки не разговаривают.
Псилоцибина на всех хватит.
Да, но мне интересно вообще, кто эти 3000 человек, которые подписались в Инстаграме, да, и следят за блогом этой собаки Алисы. То есть, представляешь,
у собаки,
да,
больше подписчиков, чем у меня в несколько раз?
Видимо, да, Станислав Юрченко. Поэтому, дякую тебе, Боже, что ты
на Цуцик.
Да, что ты на Цуцик. А вот родился бы Цуциком, уже было бы 3000 у тебя подписчиков. Но вообще и новости из Симферополя пришли на этой неделе очень-очень интересные.
Не, ну подождите.
Голова, что,
давайте продолжим.
А что ж там продолжать?
Это потому что собака сдала экзамены. Она приступила к работе не как стажер, а как полноценный сотрудник, сдав экзамены. По крайней мере,
по социальным сетям
в эфире радио «Спутник Крыму» заявил пресс-секретарь аэропорта Игорь Лаптев. Какие могут быть экзамены у собаки, я вообще не представляю.
Не знаю, селфи там запилить где-нибудь, там 300 рублей собрать. Но
у инста инстаэкзамены.
Да, я думаю, что все-таки вот 300 рублей в судаке это дешевле, а в аэропорту обычно все дороже. И вода дороже, и кофе, и парковка. Я думаю, фотографии собаки, да, где-то будет, наверное, ну или 3 миллиона рублей где-то так. Хорошо, еще одна новость из Симферополя. В Симферополе заговорит не только собака или конь, а еще и голова из Руслана и Людмилы, а живет в детском парке Симферополя.
Простите, вот года 3 назад мы вот, сидя под эфиром «Крымского пармезана», так шутили о том, что один из вариантов деоккупации Крыма это запустить по Северо-Крымскому каналу кислоту. Так они во время чистки русла Салгира тоже ее, что ли, залили? Почему у них там собаки ведут инстаграмы, головы будут говорить? Откуда эти новости берутся? Это не новости нормальных людей.
Это новость от директора парка Антона Якулевича.
Ну, просто Салгир рядом с парком.
Да, теперь послушай. С советских времен внутри конструкции остался секретный механизм, благодаря которому изо рта великана шел поток воздуха, а исполинские глаза светились. Завораживающие эффекты можно будет увидеть в действии только в определенные дни, чтобы ожившая фигура не стала ни для кого неприятной неожиданностью.
Да, у меня тоже сердечко бы не выдержало, если я, проходя бы мимо ночью, вдруг на меня начала бы дуть какая-то голова, вот, и яростно сверкаться.
Ты знаешь, вот я в Симферополе 70-х годов, и я не помню, чтобы эта голова дула и что-нибудь там у нее сверкало. Но, может быть, это очень секретный механизм, и он будет в какие-то очень, по очень секретным датам.
Возможно, вы не дули, и поэтому у вас там ничего не дуло.
Возможно.
На самом деле, все это нас подводит, все эти новости из Симферополя подводят нас к самой главной новости из Симферополя этой недели. Ведь главу администрации Симферополя наградили орденом Варвары первой степени. Наталью Федоровну Маленко, которой не так давно был юбилей, которая не так давно стала главой администрации Симферополя, решил митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ МП Лазарев вручить орден Варвары первой степени за большие заслуги перед городом. Мне вот интересно, это за вырубку деревьев на набережной Салгира, например, или за вот эту вот говорящую голову? Вот за какие заслуги можно было дать орден? Ваши варианты.
Может быть, за собачку говорящую, которая вот в аэропорту как бы ведет Инстаграм.
Ну, слушайте, вот за такое на самом деле как раз-таки церковник вполне может дать орден, потому что сие чудо.
Орден святой великомученицы Варвары установлен для награждения женщин за выдающиеся личные заслуги в церковно-благотворительной, просветительской, культурной и других сферах общественной жизни.
Симферопольцы будут просвещены в том формате, что они поймут, что набережная в тени от прекрасных деревьев и набережная вот палящей солнцем – это абсолютно разные вещи. Так что да, я считаю, просвещение ей засчитывается.
Хорошо, теперь к чему мы? К новостям снова Севастополя. Что у нас тут?
Вот. Можно у меня есть новости из Севастополя? Вот. Прекраснейшая новость про то, как, во-первых, оксюморон уже в заголовке, то, что, оказывается, в Севастополе пытались заработать на театралах. Как на этих бедных церковных мышах можно как-то заработать, это отдельный вопрос.
В каком смысле?
Смотрите.
Фотография с бедными театралами? 300 рублей или как?
Это хороший вариант.
Ну, не хотите с театралами, давайте с обезьянкой, с кем там, с конем. Давайте в коня переодену сейчас, вот сделаем фотографию. Как на них пытались заработать?
Существует прекрасный театр Бориса Лаврентьева Севастополе. Он не продает билеты электронным образом никак. Их можно купить, только придя в театр или забронировать. Вот кое-кто создал в группе ВКонтакте группу «Клон», где и продавал билеты на спектакли в этом театре.
Супер, молодцы.
Один человек пожаловался на это, после чего происходит первая интересная вещь. Группу ВКонтакте берут и переименовывают. Теперь она называется «Совместные покупки подсолнух».
Так.
А администратор театра Юлия Пимкин объясняет, почему так произошло, что у них нет электронных билетов. Цитирую: «У нас нет электронной продажи билетов, потому что мы являемся воинской частью». Конец цитаты.
Ну, слушай, это логично как бы, да, кто же в воинской части билет продает? Как
ну вот, то есть в Севастополе театры настолько суровы, что могут быть военной частью.
Ну, потому что этот, я так насколько понимаю, это театр, который принадлежит Черноморскому флоту России,
он,
да?
Он находится в ведении Минобороны Российской Федерации, а не Министерства культуры Российской Федерации, поэтому формально по документам он проходит как военная часть, а тут, ага. Да, у нас получается юридическая коллизия.
А зрители по документам проходят, наверное, как призывники, да, и поэтому, ну какие, ребят, билеты? Вот вышли, вот вам сухпаёк, вот что там, шинель, противогаз, все, марш-бросок, какой спектакль там.
Вот не знаю, слышали ли вы четверговый эфир радио Крым Реалии вечерний, но мы там пришли к двум интересным вот вопросам по поводу этой всей новости. Первое, почему было только одно обращение о том, что вот кто-то не смог попасть на спектакль, потому что хоть и купил билет. Есть два варианта. Во-первых, никто не ходит в театр, врут три, это самый реалистичный, но более правдивый, скорее всего, что это, наконец-таки, как те самые правильные туристы, которые платят деньги и не приезжают, так это и правильные любители театра, которые платят деньги и не приходят на спектакли. И третий вариант от нашей коллеги Елены Римовской о том, что на самом деле люди приходили, видели закрытый театр, думали, что это современное искусство, тот самый перформанс, стояли, смотрели и довольны и уходили.
Просто смотришь на дверь, да, как бы постоял полтора часа, посмотрел на дверь, сфотографировался, может быть, с дверью, сделал селфи, такой запилил, и все, и пошел себе. А выложил в Инстаграм, сторис. Ой, я знаю это слово модное. Хорошо.
А второй момент, это тоже меня очень интересует. То есть, кому могло вообще прийти в голову в Севастополе пытаться обокрасть воинскую часть? Это ж постараться нужно. И мне интересно, что было с этими людьми, когда они узнали, кого именно пытались обокрасть.
Вот теперь еще одна новость такой из церковно-военной жизни Севастополя. Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, а также командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов приложились к иконам в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Это новость, да, это серьезная новость. Об этом сообщили Симферопольской Крымской епархии. Вот, так
то
вот
есть вы не шутите, да?
Нет, нет, нет. Высокие гости познакомились с историей собора и особо значимых святынь собора, а также приложились к иконам и мощам. отметили в пресс-службе. Ну, а теперь про новости экономики.
Крымский Минкульт осенью закупит виртуальный концертный зал за 3,5 миллиона рублей.
Это как?
Так, я сейчас цитирую. Это позволит транслировать в высоком качестве концерты как в прямом эфире, так и в записи. Таким образом, у жителей Крыма, которые не имеют доступа к крупным концертным площадкам России, появится возможность услышать лучшие выступления академических музыкантов, причем совершенно бесплатно. Это просто они поставят виртуальный концертный зал в Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского. Я так понимаю, будут там ретранслировать выступления из нормальных театров. Как это вообще может быть? Я себе плохо представляю.
Слушай, за 3,5 миллиона рублей можно представить. Знаешь, это во-первых. Во-вторых, за 3,5 миллиона рублей, там, я думаю, раз это виртуальный концертный зал, там и должны быть и виртуальные концерты происходить.
Тогда будет мало. Александр, мало. 35 миллионов рублей
да,
нужно минимум.
Или 350 миллионов.
Ну, это же виртуальный, на виртуальном можно очень хорошо, интересно, делать. Вот, следующая новость.
Вот, а теперь новости экономики, наконец-то. Крым начал поставки мороженого в Китай. Крымский производитель мороженого ООО «Доброе» отправил в Китай первую партию своей продукции. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Крыма. Ты знаешь, что самое интересное? Вот это мороженое, его в специальном контейнере, рефрижераторе, который поддерживает температуру минус 22 градуса, сначала отправят. Ну, его же надо погрузить на корабль, чтобы в Китай отвезти.
Ну, а как ты китайский думаешь, куда? Корабль не придет же в Крымский порт, так
да,
понимаю.
Да, поэтому не в Севастополь, не в Евпаторию, не в Феодосию, даже не в Керчь. В Новороссийск вначале повезут мороженое. Пока довезут. Это мороженое, да, вот его туда 12 августа должны привезти, и потом оттуда уже из Новороссийска, из российского порта Новороссийск, кораблем направится это мороженое в Китай, куда мороженое должно прибыть 26 сентября. То есть, представляешь, полтора месяца будет где-то по морю идти мороженое в рефрижераторе. Все это время это надо будет каким-то образом охлаждать. Но это не смущает генерального директора вот этого предприятия «Добро» Александра Походенко. Он говорит, что он очень долго искал выходы на Китай, наконец удалось заключить долгосрочный контракт. Мы очень заинтересованы в китайском рынке, поскольку он огромный, и спрос на натуральную продукцию там стабильно высокий. А население только 3 городов, расположенных рядом с портом, в который придет наше мороженое, составляет 67 миллионов человек. Поэтому господин Походенко очень надеется, что проект будет долгосрочным.
Да какой он может быть краткосрочный, если полтора месяца идет первая партия?
Вот да. То есть я думаю, что вполне... Ну, это какие-то, знаешь, новости из... Это не то, что вот какая-то будущего, это новости из параллельной реальности. Полтора месяца вести мороженое...
Из Крыма в Китай. Вот Китай. Сколько можно сделать в Крыму мороженого, чтобы накормить китайцев? 67 миллионов человек у 3 городов.
Ты знаешь, меня всегда интересовал вопрос, а вот почему, например, ну так, не сейчас, а вот раньше, вот почему, например, пиво или там газированную воду или любую другую воду, напитки, как правило, очень редко можно найти, например, на территории одной страны напиток, который сделан где-нибудь за океаном, ну или там на другом континенте. Или в другой части мира. Ну, потому что где Крым, а где Китай. И мне объясняли всегда, ты можешь купить тот же самый там, ну вот, не знаю, там, какую-нибудь колу там или какой-нибудь другой напиток, там, пиво какого-то названия, которое будет иметь точно такую же марку, как за океаном или на другом континенте, но оно будет сделано из местной воды. Туда просто добавить там какие-то ингредиенты и приготовить тебе этот напиток. Потому что возить воду через океан это бессмысленно. Точно так же у меня здесь возникает вопрос, а какой смысл возить? Ну, не знаю, что из чего там сделано у них это мороженое, там молоко. Пусть будет молоко, пусть это будет даже мы поверим, что это не пальмовое масло там или еще что-нибудь. Пусть это будет молоко, пусть это будет сахар, пусть это будет вода та же самая. Зачем везти это в Китай вот в собранном виде и уже тяжелое? А не просто разобрать, а там где-то на месте все это произвести.
Я думаю, это коварный план по борьбе с китайскими туристами, потому что на самом деле за полтора месяца это мороженое вполне может превратиться в те самые боевые чебуреки. Вот, потому что не совсем понятно, что будет с человеком, который съест это мороженое, и останется ли он жив.
Не, ну теоретически, я думаю, да, как бы тут никаких проблем не будет все-таки. Полтора месяца мороженое пролежит. Вопрос в другом, да, то есть есть ли экономическая вообще выгода в этом?
Никакой.
На самом деле... деле пойдет ли это мороженое или в Китай, или все окончится просто-напросто на уровне громких заявлений, как вот сделал уже, например, подконтрольная Россия вице-премьер крымского правительства Ирина Кивик. Она сказала, что выход на китайский рынок важный этап в развитии наших крымских компаний. Она, кстати, да, присутствовала на заводе при отправке первого рефрижератора. Помахала, наверное, ему еще платочком. Станислав Юрченко, Александр Янковский, программа «Крымский пармезан». Услышимся через неделю.